Итак, давайте будем пытаться говорить о таинствах Церкви, продолжать этот сложный разговор. И именно в контексте того, как таинства Церкви подвергаются модернизации. То есть происходит, к горькому сожалению, некоторые искажения, которые делают эти таинства для нас недоступными. Точнее сказать, наоборот, они становятся для нас очень доступными, а вот благодать, которая в них преподается, вдруг становится для нас недоступной. Вот это странно вообще, оно даже звучит как-то странно. Земная церковь идет таким путем, таким направлением, чтобы сделать для нас, мирян, таинства более доступными. Но при этом благодать, которая преподается в таинствах, становится для нас более недоступной. Почему так? Потому что от нас требуется правильная подготовка не в плане внешнем, формальном, а подготовка себя, души, то есть подготовка своего состояния к принятию благодати. Благодать не может действовать насильно на человека, и Дух Святой не может противоречить сам себе. Если Дух Святой в канонах Церкви или через своих святых провозгласил определенные правила, по которым он действует на человека и в человеке, то эти правила сам Святой Дух нарушать не будет. Иначе мы все с вами запутаем, все перепутаем, в нашем сознании все до такой степени изменится, что мы будем думать в конечном итоге так, как нам... Догадайтесь, что? Ну, как нам удобно. Как нам каждому из нас удобно будет думать, так мы и будем думать о благодати. Вот как мы думаем о житейских каких-то проблемах, а лично о своих проблемах, о проблемах семейных, о своем здоровье, о мире, о политике, обо всем думаем, об огороде о своем думаем. И вот так, как нам кажется, более удобным, мы так и делаем. Как нам представится, вот это для нас тот самый правильный, как нам кажется, путь, по которому и нужно идти, до тех пор, пока мы сами на этом пути не поскользнемся, не упадем, не набьем себе шишек, а потом, наконец-то, невольно уже делаем выводы, для себя такие горькие, что ну вот я же что-то не то, значит, делал, раз со мной такое случилось. И то способны к таким выводам далеко не все. Потому что здесь надо уже самокритику какую-то иметь. Мало того, когда нас начинают критиковать снаружи, мы еще и можем спорить, возмущаться, потому что это задевает в нас одну страсть такую особенную. Как называется эта страсть? Самолюбие. Самолюбие наше, которое решает, что надо так, обо всем абсолютно делает свои выводы, большей частью неправильные, это же самое самолюбие не выдерживает того, когда кто-то его обличает. Или когда то, что я по своему мнению наделал, а кто-то говорит, это совершенно неправильно, это не так, это никому не нужно, и вообще только вред от них, этих наших дел, а не польза, не добро. Как больно-то бывает. Старались, трудились, и обличители наши уже не благодетели наши, почему-то враги наши. Хотя с духовной точки зрения, если бы мы хотели спасаться, то такие люди, которые рядом с нами находясь, могут нам объяснить наши ошибки, доказать их, они благодетели. Они вольно или невольно способствуют нашему исправлению. Когда мы принимаем правильные понятия вместо неправильных, это и есть, особенно в духовном плане, тут уже нужно говорить, это и есть начало покаяния. Святитель Игнатий прямо так и говорит, что покаяние начинается с исправления ума. То есть вместо тех неправильных духовных понятий, на которых мы основывались всю жизнь, которые приобретали всю жизнь где-то, то ли услышав от кого-то, то ли прочитав, не там, то ли прочитав там, но не поняв, истолковав так, как нам это удобно, то ли на практике применяя и достигая каких-то мнимых результатов, мнимых ложных результатов, которые злой дух выдвигает нам в виде достижений. А опыта же нет, сравнить не с чем, и мы не можем отличить эту подделку. Так христиане современные стяжают дары Святого Духа, как батюшка Серафим завещал, благодать Духа надо стяжать. И вот мы стяжаем с вами дары благодати Святого Духа, при этом даже не знаем, что апостол их назвал. Апостол их назвал, и это не какие-то другие прочие, а вот эти вот, которые он назвал. А еще отцы, толкуя его слова, сказали некоторую странность такую, опять нам непонятную. Они сказали, что эти дары благодати, они приобретаются, кто-нибудь знает как? Непонятный вопрос. Ну вот их девять. Девять даров благодати назвал апостол Павел. Вот как они приобретаются? Он их назвал, начиная с 9 до 1, как бы сверху вниз. Нет, как я имел в виду, в какой последовательности? Раз я говорю туманно, то... Так вот, видите, что получается, да. Мы с вами, во-первых, их не знаем. Во-вторых, когда мы их прочитаем, наконец, мы думаем, что, как апостол сказал, вот так, в такой последовательности они должны приобретаться. А некоторые модернисты современные, ну, сами в себе такие уверенные и убежденные, ну, не наученные мы, тут надо уж сожалеть о нас самих, мы все вместе их начинаем обретать и не думаем, что там существует определенная последовательность. И без этой последовательности мы не можем достигнуть второго, не пройдя первое. Никогда не можем начать с девятого, не добравшись до него по порядку, пройдя все 8 ступеней. Мало того, святитель Игнатий говорит, что последующие добродетели являются совокупностью предыдущих. Не то, что вот мы какую-то одну выхватили добродетель, над нею работаем и думаем, что мы здесь достигнем чего-то вот, прямо прорыв такой совершим, ну а все остальное как-то само по себе приобретется и даже высшее. Нет, говорит святитель Игнатий, высшие являются совокупностью всех предыдущих. Если предыдущий еще не стяжал человек, это дары благодати. Дары. То есть дары не в том смысле, что они вот раздаются просто так, кому хочешь и сколько хочешь. Это мы так детей своих с вами балуем. А дары, которые, дары Духа Святого, дары благодати Святого Духа, есть законы соответствующие, по которым эти дары стяжаются. И вот отцы исследовали все это, на своей практике прошли, на своем личном опыте убедились и нам изложили это все. Но мы до этого не добрались, не почитали, или почитали, не поняли, и начинаем приобретать, и думаем, что уже что-то имеем. Но в действительности нет такого человека рядом, который бы оценил, что мы приобрели. Обличил бы нас, что это совсем не то. Это подделка. Это бижутерия, покрашенная под цвет золота, а не золото. Стекляшки крашеные, а не бриллианты. Нет такого рядом человека. Потому что мы идем в наши времена как бы первые. Вот рядом с нами нет никого, кто бы уже прошел этой дорогой и показывал бы нам, как младенцам, держа нас за ручку и ведя, чтобы мы не запутались, чтобы не упали, чтобы не споткнулись, показывая нам аккуратненько, вот так ножку передвигай, вот так передвигай, теперь вот сюда иди, а туда нельзя. Там будет что? Как деткам говорят? Там бух, говорят, бух. Вот в духовном плане тоже бывает бух. Но этот бух бывает не здесь, на земле, а обнаруживается этот бух вот там, когда закончится земная жизнь, и вот там бывает бух. Вот это самое страшное. А там бух куда? Надо признаваться самим себе. Если знаем веру, понятие веры приняли, там существует ад и рай. Если бух, то это ад. В ад бухаются. Вот так можно, приобретя здесь ложные добродетели, под видом добродетелей, приобретя совсем не добродетели, а их подделки, мы можем потом совершенно неожиданно быть расстроены, думая, что мы уже стяжали, мы уже приобрели, что вот это мы принесем Богу, Богу, как те дары, которые мы здесь на земле стяжали. Этими дарами мы пред Господом как бы покажем все, что мы делали на земле, и Господь, конечно, их примет, если это есть драгоценные дары, которые Он же повелевает нам стяжать. И так, даже не зная их по названию, тем более, даже если мы их выучим, не зная, как они обретаются, в чем они выражаются, где истинные дары, а где ложные, а что мы достигнем с вами? Как мы с вами пойдем их стяжать? Будет вымысел, будет наше изображение, будет наша с вами простая для самодовольства, для нашего тщеславная подделка. А лукавые духи, они намного хитрее нас. Мы с вами живем первые десятки лет на земле, и скоро-скоро уже закончим. Больше 10 десятков почти никто не живет. Крайне редко. И за эти несколько десятков лет мы приобретаем большей частью земной опыт, греховный опыт. Мы стремимся насытить души свои тем, что является отравой, злом. А мы это воспринимаем за добро. Этого ищем, к этому стремимся, это любим. И вот, живя в таких заблуждениях, мы даже не знаем, а где она та действительная дорога-то? В небо, спасительный путь. И рядом с нами такие же все. Один говорит, я вот здесь нашел. Другой говорит, нет, неправда, я пробовал, это не то. Надо вот так вот. А третий еще что-то свое. Ну где же в конце концов истина? Она же одна. Путь спасения один. Сейчас говорят, много путей спасения. Нам уже такие новые модернистские начинают рассказывать теории, что, оказывается, много путей спасения есть. Да неправда это. Путь спасения один. Движение у каждого человека по этому пути может быть своим уникальным. Потому что каждая душа, она уникальна. И каждую душу Бог особенным путем ведет к пути спасения. Но этот путь-то все-таки один. Потому что сам Бог говорит, как о себе. Я есть путь, истина и жизнь. Нет другого пути. Он говорит, и он не сказал же так, что я есть пути, истины и жизни. То есть, какой бы жизнью ни жил, греховной, худой, страстной, и что, все равно разве? Нет, одна только жизнь, с большой буквы, та жизнь, которая есть Бог. Он есть жизнь и источник жизни. Истина также может быть только одна. Ее тоже надо писать с большой буквы, потому что Бог есть истина. Но также точно и путь. Если мы о жизни и об истине способны как-то понять, что истина только одна может быть, то, что не соответствует истине, противоречит ей, это ложь. Это страшное дьявольское заблуждение, конец которого будет погибель, бух, как младенцам говорят. Так и путь тоже один, и путей других нет. Если кто-то пытается искать сегодня обходные пути, то это же очень страшно. Можно обмануть себя, прельститься тем, что нам лукавый дух удобно, очень нашептывает, удобное для нас или приятное для нас. И как бы путь спасения, как будто бы с самого начала может давать некоторое удобство и приятность. Вот такие сейчас мнения существуют, и нередко их высказывают, что не надо, говорят, мучиться в покаянии. Зачем так убивать себя, зачем так страдать вот в этом покаянии? Надо преодолеть побыстрее вот это вот начало, а потом надо войти немедленно в любовь, надо войти немедленно в радость. И никакая борьба с грехом не нужна. Люби Бога, говорят. Люби Бога. И все. И не будет для тебя никакого греха. Не слышали такие теории? Где-то слышал кто-то? Я вот недавно столкнулся опять с такими учениями, что вот призывают так. И чем далее мы здесь пребываем на земле, тем более звучат вот эти вот наглые, ложные, совершенно обманные слова, призывы. Так в них верить приятно. Отцы сказали, первое покаяние бывает каким? Кто не почитал? Первое покаяние, которое нам, собственно, надлежит, нам, новоначальным, какое оно? Не читали? Первое, нет, какое оно покаяние первое? Оно горькое. Оно горькое. Эту правду надо знать. Сладкого покаяния в самом начале пути не бывает. Вот нам предлагают сладкое покаяние с самого начала. И не надо, говорят, задерживаться на этой горечи. Надо скорее проскакивать, потому что в этой горечи можно отравиться, отчаяться, уйти с пути спасения, так и не успев возлюбить Бога. О, вот такая теория. Хотя любовь – это высшая христианская добродетель, состоящая из всех предыдущих 8 добродетелей в совокупности вместе взятых. Когда мы 8 первые освоили, успели? Таких людей. И хочется спросить, вы хоть знаете первые 8 добродетелей? Вот вы сейчас говорите о любви так уверенно, так возвышенно, так красочно. Назовите хотя бы их по названию. А потом объясните, каждая из этих добродетелей, в чем она по сути заключается. И скажите, чем отличается вот настоящий добродетель от подделки, которую лукавый всем втюхивает. всем христианам новоначальным сразу втюхивает эти подделки. Почему именно втюхивает? Да потому что мы не можем отличить. У нас нет опыта, мы не знаем, что есть настоящее, а что есть поддельное. Как на рынке в прежние времена какие-нибудь ловкие торговцы там или меняли деньги одни на другие и втюхивали вот эти вот куклы всякие и подделки и все что угодно. Ну вот лукавый дух, он же там их учит. А на пути веры те же лукавые духи здесь нас учат подделками и обману. Итак, вот мечтающие о немедленном богообщении, о немедленной духовной радости, сладости, о немедленной любви к Богу и совершенной любви к ближним – это обманщики. Если они говорят об этом громко – это обманщики. Если мы пытаемся этого достигать немедленно, поскорей, то это будет самообман. Итак, первое покаяние – оно горько. Отцы сказали, оно всегда горько. Оно есть распятие на кресте. Кому сладко на кресте было? Распятому, страдающему, проливающему кровь, каждую минуту постепенно подвигающемуся к смерти, еще не просто мгновенной смерти, как это бывает, тогда, когда голову усекали праведникам, мученикам за веру, или когда пули убивали. Это медленная, страшная, мучительная смерть. Она действительно подобна распятию на кресте. Но только на кресте, если и самые крепкие выдерживали сутки, может быть, несколько больше, то здесь надо годы висеть, годы. И до каких пор мы висим на кресте в этом состоянии горького покаяния? Можно ответить как-нибудь общей формулировкой? До каких пор это висеть-то на нем приходится? Нет, ну чтобы мы не думали с вами, что это быстро происходит, там повисел месяц, повисел полгода, годик, может быть, там постарался, и период горького покаяния закончился, а там начинается какое покаяние, какой этап? Тоже не читали, как святые отцы говорили? После горького покаяния сладкое покаяние. Это то, о чем мы мечтаем. Это то, к чему мы так стремимся, то, чего так хотим. Ищем, только в начале пути ищем. Вот то сладкое покаяние, оно потом бывает. Но сначала надо на кресте здесь умереть. Очень горько умирать. И долгие годы приходится умирать. А что в действительности-то умирает в нас? Да, ветхий человек. Видите, терминология святоотеческая нами освоена. Осталось практику освоить. Как это так умирать? Умирать на кресте Христовых заповедей. В борьбе со своими страстями. Очень хорошее сравнение, я повторял уже его несколько раз, как жернова, каменные жернова истирают твердую пшеницу. Стоит треск, шум, пыль летит, и медленно, медленно, постепенно эти жернова истирают эту пшеничку и делают ее мукой. Вот она как истирается наша самость. Вот здесь постепенно умирает наша гордость. Здесь все страсти, если мы знаем их, если мы хорошо их исследовали, ведем с ними добросовестную, качественную борьбу, то они сопротивляться будут жестоко. Если у кого-то получилось проскочить первый этап быстро, и он уж вошел уже на этап сладостного покаяния, то это большое сомнение вызывает. Нужно проверить такому человеку самого себя. Но вот, к горькому сожалению, такие люди, как вы думаете, проверять себя хотят или нет? Не хотят, потому что сладость уже не позволяет им отказаться от сладости. Сладость так приятна. Удовольствие тщеславное, с примесью похоти. Срам какой? Какой срам? Похоть, вожделение работает в таких подвижниках, в кавычках, и они это принимают за действие благодати. Итак, тщеславие и похоть вперемешку дают человеку приятное удовольствие от покаяния, от пути спасения, от евангельской жизни, как они говорят. И им так это радостно, сладостно и приятно, что они не могут молчать. Они начинают проповедовать всем и вся, говорить как можно громче, становятся какими-то великими проповедниками, прорицателями, чуть не апостолами новыми, для того, чтобы соблазнить и смутить как можно больше простых. А Господь говорит, таким что лучше бы? Что бы лучше таким? Смотрите, как страшно. Как страшно Господь обличает, и это все не пугает нас. Не пугает. Мы не боимся, обретя вот эту сладость, на страстях основанную, подделку, бесовскую подделку, вместо тех действительных добродетелей, которые обретаются долгими годами жизни, которые есть лестница, ступени, по которым надо идти взбираться, проливая слезы, пот и кровь. Святые отцы достигали состояния мира, не радости и сладости, и не любви еще, состояния мира только лишь за 20-25 лет подвижнической жизни. Причем их подвижничество, когда мы о нем читаем, оно потрясает просто. Как они жили вообще? Как можно было при таких подвигах жить? Неужели организм человека, неужели тело человеческое может жить при таких обстоятельствах, как они жили? В уединении, одни, среди диких зверей, ни еды практически, никакого лечения, воды-то и то не хватало, ели не каждый день. И неужели они, трудясь таким образом, несколько десятков лет, два десятка с лишним лет, только тогда достигали мира сердечного? Это еще не радость, это еще не любовь, это еще более высокие ступени, только еще мира достигали. То что же мы ищем какой-то радости здесь, в грехах пребывающие? Мы найдем, обязательно найдем в виде подделки. Мы не эту должны искать. Мы должны находить в творениях святых отцов не те высокие ступени, которые они описывают, чтобы... Кстати, зачем они описывали эти высокие ступени духовного совершенства? Зачем они? Ну, иначе вот пришли, они же знали, Дух Святой им открывал, что придут такие времена, когда стадо будет представлять вот то, кто мы сейчас есть, пастыри будут представлять того, кто они сейчас есть. Как преподобный Симеон Новый Богослов говорит такие страшные слова, что пастыри стали как овцы, то есть как народ. То есть они от народа, говорит, не отличаются, а народ вообще уже... Невозможно сказать, кем народ-то стал. Это христианский народ. Так вот, чтобы вообще не было забыто, не было вообще, чтобы забыто для тех, кто хотя бы ну, что-то хочет знать в действительности о пути спасения. Чего вообще достигали простые смертные люди, подобные нам? А иногда в грехах, превышающие нас. Но это они использовали для более глубокого покаяния своего. Потому что Бог, один Бог может зло, любое зло обратить в добро, если мы этого хотим, если мы сами к этому стремимся, если ищем этого и просим Господа об этом. Бог может. Но когда мы сами, натворив немало всякого зла, даже не зная о нем, об этом зле, мы начинаем мнить о себе, что мы уже чего-то умеем, чего-то достигли, чего-то у нас получается. Мы начинаем думать, что мы уже можем чего-то приобрести, то вот из этого всего и рождаются наши мнимые ложные добродетели, в которых уже и радость начинает появляться, ложная, бесовская. И приятность, и сладость, и молитва, которую мы еще даже гласную не научились делать. А мы уже обретаем какие-то приятные ощущения и впечатления. Но бесам не жалко. Наши же страсти... Они просто воздействуют на эти наши страсти. И когда мы прочитаем, как святые отцы достигали некой духовной сладости при молитве, некого духовного восторга, то бесам совсем не трудно предложить нам такой восторг, только не духовный восторг, плотский, кровяной восторг. Сегодня немало современных христиан, которые еще сохраняют ревность, еще есть такие ревностные, мало очень, но есть. Попадают в жуткие капканы. Вот хотел приехать сюда на одну из лекций христианин из одного из городов недалеко от Москвы. Но не доехал. Не доехал, по всей видимости, что-то с ним случилось. Он рассказал вот такую историю. Он с весны прошлого года, посмотрите, как недавно, вот всего лишь, еще... Ну, сколько месяцев прошло? Весна прошлого года. Он вдруг расположился к вере каким-то особым таким событием или событиями, вот это я не запомнил. Вот, и стал слушать лекции Алексея Ильича Осипова. Лекции, говорит, произвели большое впечатление. Я их слушал, усердно находил, дальше слушал. Вот. И обратил внимание на то, что Алексей Ильич нередко призывает к тому, что надо молитвой, почаще молиться, молитвой Иисусовой. Наверное, слышали в его лекциях такое призвание, да? Неплохое совершенно призвание. Совершенно неплохое призвание. Молиться как можно чаще по ходу дня, вспоминая имя Божье. Худого в этом нет, это положительно, это хорошее дело. Но вот когда нам, ничего не понимающим, ничего не знающим, подобно каким-то несмысленным младенцам, дадут в руки то, что взрослому полезно, который умеет этим пользоваться, а ребенок не умеет этим пользоваться, ну что назовем, чего нельзя давать детям? Спички, нож, лезвие и всякие прочие опасные предметы, иголки. В руках взрослого человека это же полезные все вещи, правда? Но человек, если понимает, как этим пользоваться, когда оно применяется, какие меры безопасности нужно употреблять при работе с таким инструментом, нормально, все нормально. Но взрослые люди все знаем, что без этого как прожить-то? Живем, всегда этим пользуемся. Но вот мы знаем, как взрослые люди, что младенцам давать не надо это. Потому что они не понимают еще опасности в этих предметах. Они не могут ими пользоваться. Они могут себя повредить. И даже насмерть могут себя повредить. Но вот этот человек, в отличие от многих современных людей, он как бы уцепил вот этот призыв Алексея Ильича Осипова, хороший призыв, но без объяснения, как это делать. Без подготовительных этапов, которые обязательно нужно пройти перед началом упражнения молитвы Иисусовой. Когда этого ничего не преподается, когда основы аскетики не даются человеку, и он их там не обнаружил, в лекциях не нашел, когда он покаяние, вот это первое, еще не приобрел, и когда он выцепил из лекций вот этот призыв почаще молиться молитвой Иисусовой, странный человек. Он начал это делать. Много таких людей вот среди здесь сидящих, которые вот сразу хватаются, берутся и с горячностью начинают выполнять. Немного таких людей. Это нас Господь сохраняет таким образом. Вот с такой горячкой людей мало. Потому что если бы все схватились вот так, как он схватился, то могли дойти вот до подобного состояния, как он дошел. А до какого дошел он состояния? Вот сейчас скажу в нескольких словах. Итак, он начал делать молитву Иисусову, продолжая слушать лекции, продолжая как-то уже менять свою жизнь. И начал делать ее несколько часов в день. Вот это отличие его от нас. Вот нам же некогда, да? Мы-то что, правила еле-еле сделаем? Утреннее, вечернее уже совсем спим некоторые от слабости и не можем. А днем о Боге вспомнить некогда. Носимся весь день. Туда-сюда, работа, потом магазины, потом суета, потом у женщин особенно там готовка, дети, семья, стирка и все. И даже выходные некогда остановиться. Если в храм сходят, то это очень хорошо. А у него другой режим жизни. Человек взрослый, но семьи нет. Там случились свои неприятности, обычные для нашего времени. Детей нет, с родителями живет. Родители, в общем-то, все делают по хозяйству, по дому, что надо, мама, папа. А он работает тоже на дому, что как-то с компьютерами его работа связана. И у него времени полно. И он начал молиться час молитвы Иисусовой, два, три, четыре, пять. Дошел до 5 часов, с весны начал. Представляете, с весны начал, к лету дошел уже до 5 часов упражнения молитвы Иисусовой. Никакой подготовки не проходил, о страстях и смертных грехах ничего не знал. Веру еще только-только первые какие-то азы ухватил из лекций, а вот эту практику молитвенную внедрил и до 5 часов в день дошел. О самой молитве в лекциях тоже ничего не говорится. Как ее надо делать-то? Как острый нож. Причем, как говорит апостол, это меч, это не просто нож. Ребенку меч дали. Этот меч какой, помните? О, а это откуда вы знаете? То есть читали, да? Ну вот видите, я вот сейчас подозрение свое выскажу, потому что некоторые все-таки упражняются молитвой Иисусовой. Вот Правда, правда вся заключается в том, что немножко, но упражняемся. И что-то читали, потому что литературу-то сейчас в достатке. Сейчас любое покупай. Вплоть до высших таких состояний молитвы внутренней, где отцы описывают вот эти именно высшие состояния. О низших состояниях молитвы Иисусу. И кто-нибудь находил книги? Первые этапы молитвы Иисусу. И кто-нибудь изучал в литературе? А, ну про это умолчу, я грешник, про меня тут не стоит. Оказывается, святые отцы о начальных степенях молитвы не писали. Не писали. И вот мы сейчас с вами, услышав где-то призыв, если мы горячные или горячечные такие люди, и ухватимся за это дело, подготовку аскетическую не прошли, со страстями не поборолись, даже не знаем, в чем заключается мое тщеславие, мое самомнение и гордость, как самые страшные и опасные страсти, чуть-чуть поужали некоторые грехи из самых таких, из перечня самых поганых и постыдных грехов, и уже где-то начинаем мнить, что мы что-то уже здесь можем приобрести в делании этой молитвы. О начальных этапах нигде не читали. О высших этапах, пожалуйста, Добротолюбие откроем пятый том. Там много вариантов. В смысле, несколько святых отцов приведены, которые описывают вот эти высшие состояния молитвы. Но это состояние молитвы, когда уже ум подвижника входит, знаете куда? В сердце человека. А мы чего делаем? Мы прочитаем, что надо молитву из сердца возносить. Знакомые слова из книг? И сердце возносить. Сердце же где? Знаем же где? Где-то вот здесь вот оно, да, тук-тук-тук, где вот стучит, там оно примерно. И начинаем оттуда пытаться возносить молитвы к Богу. Есть такая практика? Кто-нибудь такое делал? Слышал? Молитвы из сердца Богу возносить. Ну, слышите, слышали же все, наверное, об этом. Слышали? Делать пытались? Не пытались. Ну, сейчас кто-нибудь не признается. Вот тот человек пытался. Пытался, вот допытался. Но что значит из сердца возносить молитвы к Богу? А в сердце страсти живут. Их кто оттуда вычистил, эти страсти-то убрал? Но если мы из сердца будем возносить, из этого страстного сердца, пытаться оттуда молиться Богу умом, молиться-то умом, да? Ум же молитву-то произносит, делает, возносит. Итак, мы волей-неволей сойдем умом туда, в область сердце, где вот эти страсти живут. Страстями кто управляет? Это логово чье? Так. Зашли в дом своего сердца, умом своим. Там злодеи, жестокие, коварные бесы. Сколько страстей, столько и бесов там может быть, да еще плюс вдобавок. Я туда зашел. Меча у меня нет. Оружия у меня нет, я еще ничего не понимаю, я младенец полный вообще. Они меня встретили ласково и начинают мне помогать. Помогать возносить оттуда молитвы к Богу. Но при этом ум, когда он опустится туда, в это логово, где змеи с их страшным ядом, неужели у них там не будет возможности ужалить нас столько, сколько они хотят? Отравить нас столько, сколько Господь попустит нам отравиться, им отравить нас? Для нашего же вразумления. Так что же будет-то тогда после этого? Будет помрачение ума. И такое случается. И отцы, когда они описывали высшие степени молитвы, они в том числе касались и этого вопроса. Так вот, если человек преждевременно умом опустится в область сердца, то ум там хитрым, лукавым образом будет помрачен. Помрачен бесами через действие наших же страстей. И вот там вот эта прелесть нас неминуемо уже просто поймает. Но отцы писали, в том числе и у святителя Игнатия это есть, не обязательно в пятый том заходить, у святителя Игнатия есть примеры в статье о прелести, которая о молитве Иисусовой, глава, а она состоит из трех частей, вот вторая часть о прелести, он там приводит примеры, как он встречался с людьми, которые вследствие неправильного упражнения молитвы Иисусовой входили в состояние прелести. Как кто-то, как кому-то подвижнику обещали, значит, ангелы отнести его домой на Афон. Он был в России, собирал пожертвования для своего монастыря. И говорит святитель Игнатий, когда он пришел к нему, и они беседовали, то он сложным смирением пытался попросить его, а не научите ли вы меня молитве Иисусовой? Вот. А святитель Игнатий распознал в нем горячность, То есть вот эту духовную горячность, он ее ощутил духовно. И он понял, что этот человек просит ложно, этот монах просит ложно. В самом деле он сам упражняется явно, раз находится в этой горячке, и дошел до неправильного состояния молитвы, до горячей молитвы. И потом он начал рассказывать, какие у него бывают там явления, какие бывают опыты, вот примерно что-то так мне помнится. А потом святитель Игнатий ему говорит: вы на втором этаже не селитесь. Или на третьем, или я не помню. Вы на первом этаже селитесь в гостинице. Он говорит: почему? Он говорит: ну, вдруг ангелы вам предложат вас на Афон обратно перенести, когда вы вот это пожертвование соберете. Он говорит: а как вы узнали? Как вы узнали? Говорит: мне вот уже обещание было, что как только закончу собирание пожертвования, и надо будет мне домой собираться, значит, ангелы обещали меня забрать прямо и отнести на Афон. Вот так. То есть святитель Игнатий там выступил в роли прозорливца. Во-первых, духовным ощущением определил в нем эту горячность. Не ощущал же он температуру тела его. Она у него обычно нормальная, наверное, была обычная. А это духовное ощущение. А второе, обыкновенное предположение, что вот одна из козней, опаснейших козней злых духов, это вот такое. И подвижники со скал падали, разбивались. Это в истории, в житиях святых описано, как некоторые, вот так занимаясь неправильным образом молитвы, ходили в состоянии прелести, и также точно злые духи, которые представлялись ангелами, являлись им и предлагали, вот, что они сейчас, значит, на крыльях его понесут туда или сюда, он легко шел туда в пропасть, они со смехом, значит, провожали его туда на дно, и человек разбивался. Вот, а второго подвижника такого, это боярин, кто-то из современных, там, не помню, как он его точно характеризует, на который, когда начинал молиться, у него от той сладости, которую он испытывал, о которой мы иногда что-то мним или мечтаем, иногда бесы нам какие-то такие волны подкатывают, этой самой ложной сладости. Помните, что у него было? Не помните, не читали? Удивительные моменты, надо же читать. Первый том святителя Игнатия о молитве Иисусовой. Но я не советую читать первую и третью части этой главы. А вот вторую о прелести надо обязательно прочитать. О молитве нам непонятно почти ничего, а то еще и соблазнимся. Пока, может быть, рано многим. А вот вторая часть о прелести очень интересна. Так вот, у этого великого молитвенника, когда он начинал молиться Иисусовой молитвой, у него изо рта начинали течь слюни. От сладости. От сладости. Скажите, от какой сладости слюни текут? От плотской сладости. Ну, возьмем что-нибудь приятное для языка. Начинает активно вырабатываться слюна. Ну, это же рефлекс, да? Нормальный рефлекс у человека. Ну, так тогда ответ-то сам собой напрашивается. Какую он сладость-то принимал? Плотскую кровяную сладость, бесовскую. Вот так бесы имитировали сладость через возбуждение рецепторов языка, которые, естественно, порождали активное выделение слюны. И он эту слюну даже не мог удержать. Рот у него приоткрывался от удовольствия, и оттуда текли слюни. Знаете, кто вот так тоже слюни пускает? Больные. Больные шизофреники. К горькому сожалению, да, а вот люди, которые доходят до психического повреждения, до глубокого психического повреждения, им, чтобы они не попали в какие-то страшные трагедии или не причинили зла другим людям, им дают тяжелые психотропные препараты. И когда затормаживают вот это активное действие духовного зла в них, то как бы одно меняется на другое, и у них вот начинает просто течь слюна, они не могут ее больше контролировать. Вот как похоже, посмотрите, как похоже. И этого достигали вот эти лжемолитвенники. Лжемолитвенники. Святитель Игнатий об этом предупреждает. В его творениях это есть. И нам полезно об этом знать. Чтобы мы с вами не искали преждевременных каких-то утешений здесь, от начала своей духовной жизни, еще от неумелого начала, большей частью. А чтобы мы искали то, что и положено в самом начале. А что в самом начале положено? Какое покаяние? Горькое. Горькое. Вот эта горечь, она является лекарством одновременно. Лекарством, которое может исцелить душу. крест, спасительный крест, как орудие смерти, он дает нам возможность умертвить в нас, ветхого человека, вот эти самые страсти. Страсти, которыми мы заражены от самого зачатия своего, которые развивали под опекой наших близких, родных, родителей даже, потом окружающей среды, а потом сами развивали, почувствовав их притягательность, сладость и приятность, вот эту греховную. А потом, когда попали в рабство, уже не знаем, как от них избавляться. И вот если когда-то кто-то вдруг очнется, прозреет и поймет, что надо же вести с ними борьбу, это же уже пытка. То, что раньше давало сладость, теперь дает уже отчаяние. И многие уже не знают просто, как жить в этом состоянии. Тогда нужна вера, тогда нужны правильные труды покаяния. Тогда нужен тот нормальный, правильный христианский труд, который есть первое покаяние, которое обязательно всегда горькое. И вот, живя в современной земной церкви, мы с вами не слышим об этом почти никогда. А тогда, когда нам представляется возможность что-либо самим почитать, то почему-то большей частью то, что самое главное и самое нужное для спасения, кажется нам скучным, кажется нам каким-то таким малопонятным или неприменимым даже в жизни. А то и вовсе не находим той литературы, которая бы могла нам помочь в самом начале нашего пути. Ну и в результате бывает, или кувыркаемся в одном и том же, а потом совсем бросаем все свои опыты, не достигнув ничего. Или, столкнувшись с горечью покаяния, вдруг отвращаемся от этой горечи, считая ее убийственной, как бы какой-то отравой. Она отрава, она действительно отрава, только для страстей. Только для страстей. Как и любое лекарство, это отрава для чего? Для наших болезней. Лекарство должно отравить нашу болезнь. Ну то есть погасить в нас нашу болезнь, тогда тело исцелится. Хотя невольно, конечно, лекарства все признают, что они действуют и на тело тоже отрицательно. Но тем не менее, врачи же спасают жизни многих людей. Итак, чтобы сделать веру удобной для нас, для современных христиан, чтобы мы с вами принимали охотно, не отчаивались, не разбегались, чтобы побыстрее обретали какие-то положительные для себя следствие вот этой веры, не успев прийти в храм, нам предлагается облегченный вариант веры. Вот такая модернизация. Модернизация горькая, которая касается в том числе и таинств. Таинства делаются для нас более доступными, но, к сожалению, благодать при этом становится для нас менее доступной, которая в таинствах подается. Почему? Потому что подготовка нас к таинствам не ведется так, как это должно быть. Нам даются различные варианты более простого, прямого вхождения в таинство без распятия себя на кресте, без изменения себя. И к таинствам вырабатывается новое отношение совершенно, или уже выработалось, надо сказать. Это отношение заключается в том, что в таинствах подается благодать, которая подобна химическому препарату. Это ложное мнение такое. Подобно какой-то таблетке, какому-то лекарству в земном плане, с которым мы знакомы, которое знаем. И это лекарство, какой бы я ни был, оно должно меня лечить. Вот такое убеждение, вот такое мнение. Причем это делается как будто бы для нас. Мы же немощные, мы же современные люди. Бегом все, некогда нам. И веру изучать некогда, и страсти свои изучать некогда. И в борьбе мы всегда проигрываем, потому что дела, заботы, суета, проблемы всякие, слабые мы, немощные, в страстях все, в грехах. Но некогда нам исправляться, не получается никак. Тогда говорит, хорошо, давайте такие. Давайте такие, благодать вас исцелит, благодать исправит. И таким образом нам дается право принимать святое крещение без изучения веры. Без изучения своего состояния, без познания своих страстей, без отречения от смертных грехов. Крестись, лишь бы крестился. Хотя требуется обязательно вера. Оказывается, кому это удобно? Нам удобно это? Чтобы нас крестили, вот только мы пришли, попросили, нас сокрестили. Нам удобно? Удобно, время тратить не надо. С собой бороться не надо. Никаких проблем. Сейчас люди говорят, Если вы требуете, чтобы я обязательно походил на беседы, я могу только один раз. Я только один раз. Люди ставят условия. Иначе я не буду креститься. И уже рады в церкви тому, что хотя бы один раз человек придет. Придет. Ну сколько времени тут у вас? У меня вот у вас только уже там дела, встреча. Ну два часа все равно не меньше 2 часов. Ну ладно, давайте. Никто после этого не проверит, а что человек понял, что он запомнил, что ему рассказали, что он понял из того, что ему рассказали. Поверил, не поверил, принял, не принял. Беглый обзор, беглый такой обзор. А в голове у человека как был туман, так и остался туман. Крестили. Удобно. Скажите, пастырям это удобно? Пастырям тоже чрезвычайно удобно. Потому что если по-настоящему вести свою пастырскую работу, то вот такого вот, который пришел креститься, а веру изучать не желает, ему надо сказать, извините, так крещение не преподается. Как отреагирует этот человек? В лучшем случае он пойдет в другой храм, соседний, где его уже окрестят без проблем. А в худшем случае он напишет жалобу. И сейчас этого очень боятся. Потому что власть церковная, архиереи, прямо как будто их вот всех подменили, их настроили так, что никого обидеть нельзя, отказать никому нельзя, огорчить никого нельзя. Как это так? Ну как это так? Та их непосредственная задача, которая им поставлена Богом. И роль пастыря ведь не только в том, чтобы все давать, кормить. Ну, это же в физическом плане пастухи так овец пасут. Чтобы только их вот на зеленое поле вывести, ну, а что там пастыри, пастухи не гоняют этих овец, что ли? Кнутом не хлещут? Палкой не достается? Да всяко бывает, там и такое пастухи заворачивают, что тут в 3 этажа порой там, и не придумаешь даже такого. А что, он воспитывает стадо. Вот даже тот пастух, крестьянин, малограмотный, ему и то хочется, чтобы его стадо слушалось его, чтобы оно не разбегалось куда попало, чтобы по его команде оно делало то, что он требует. Но если даже с бессловесными животными, с овцами, обыкновенный неграмотный пастух проводит всякие воспитательные мероприятия и наказания в том числе, то почему же нас, словесных овец, теперь стали бояться воспитывать, переделывать, обличать, указывать нам, наказывать нас, да лечить-то в конце концов, почему вообще перестали? А вот это все оказывается неудобно, это очень тяжело, это очень тяжкий, страшный крест, крест пастырства. Это оказывается рядом с нами распинаться тоже на кресте, вместе с нами проливать кровь. Это оказывается молиться за нас и быть праведниками вообще. Вот оказывается, какие должны быть пастыри. И нет выше той любви, чем если кто положит душу свою за други своя. Вот это заповеди. Это все для пастырей. Так оказывается, удобно вот это отодвинуть, это не видеть, не слышать, а вот делать так, вот как вот течение идет, сверху требуют, снизу требуют. А куда ему деваться, бедному? Попробуй откажи, пожалуются. Этих не удовлетвори, не придут. И вот выбрано такое направление. И возрождение церкви в последние десятилетия, оно идет именно в этом направлении. Услугу, оказывать нам услугу. Тогда, когда мы этого хотим или когда этого попросим. На наших условиях услугу. И так, оказывается, это удобно всем. Так же и на исповедь. Если человек пришел, то хорошо, что пришел, хотя бы пришел. Хоть 1, 2, 3 греха какие-нибудь назвал, все, немедленно разрешаются грехи. А даже спросить, слушай, а ты как живешь вообще? Ты вот знаешь что-нибудь о себе? Вот это вот ты знаешь о себе? А вот это вот ты знаешь вообще о себе? Так говорят, нельзя лезть в душу. Нельзя. Спрашивать не надо, говорят. Потому что залезешь туда, там болото, утонешь. Живи, пока живется. У тебя семья, дети маленькие. А бесы знаешь, какие жестокие? Ты вот влезешь там между каким-нибудь человеком и бесом, а бес уже держит в плену этого человека, и ты влезешь туда, что тебе будет? Смотри. Вот так, к горькому сожалению, к любому таинству, о причастии даже говорить страшно. Потому что эта тема, наверное, наиболее такая сложная, может быть, даже и наиболее объемная, хотя и про исповедь мы говорили несколько раз. Но о причастии еще сложнее, ответственнее и опаснее несколько говорить, потому что это чрезвычайно великая тайна.
благодарна Господу за то, что Он открыл для меня эту школу покаяния. Она просто для меня огромный переворот в жизни, осознание вообще, как жить с близкими, как принимать немощи других.
Я впервые встречаюсь со школой, которая вот все-таки интерпретирует все через практику. То есть не просто голая теория идет, а именно адаптация к современным обстоятельствам, к современным примерам, к современной жизни, к нам с вами.
Когда появились правильные понятия о вере, о том, как жить правильно по вере, и уже начинаешь чувствовать, что когда делаешь какую-то ошибку, уже начинает где-то срабатывать, что так нельзя делать. А раньше этого как бы не замечалось и считалось нормальным. Просто когда пришел в церковь, мне никто ничего в принципе не объяснил. Так одна бабушка одно сказала, мама другое, там третье. И вот из этого вся вера и сложилась так у меня. А прослушав эти беседы, уже начал понимать вот все правильные вот эти направления веры.
Вообще мы живем по своему самолюбию. Как нам хочется, так и живем. Даже рожая детей, мы думаем только о себе. Мы не думаем, что мы в них вообще зачинаем, что им даем. Главное, нам хочется. И вот эти беседы, они помогают исправить эту ошибку и попытаться детей воспитать в православии, в покаянии. Что в храм ходить, не просто ставить свечки, а именно бороться со своими страстями, которые у нас в сердце.
Беседы школы покаяния, вот даже в семейной жизни у нас распределение уже пошло по христианскому, что муж стал главой в семье, а жена уже как бы прислушивается к моему мнению.
Слава Богу, что я попала в эту школу покаяния, что я услышала эти беседы школы покаяния, которые, с помощью которых я надеюсь исправить свою и нынешнюю жизнь, и будущую участь. Слава Богу за все.